Он-то запретил, а потом я вот это все вывози, называется.
Больше всего на свете хочется ничего не делать, забить, сидеть, отдыхать, чилить и вообще, чтобы тебя никто не трогал.
Не требуйте от себя слишком многого, тем более в декрете.
Ребенок и материнство учат тебя мега-супер-многозадачности.
Мечты имеют большую силу, и они как раз-таки для взрослых, потому что взрослые имеют силу воплотить эти мечты.
Скажи, мама.
Мамский чат.
Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат» и его ведущие. Меня зовут Лиза, и сегодня я со своей подругой Настей буду болтать на разные темы и будем отвечать немножко на ваши вопросы, которые вы нам задавали в нашем телеграм-канале.
Всем привет, меня зовут Настя. На самом деле мы поняли, что немножко теряем с вами связь, потому что ушли из запретной соцсети, теперь мы только в Телеграме, поэтому сделали опрос, какие темы сейчас вас волнуют, о чем вы хотели бы, чтобы мы поговорили здесь без экспертов, просто вместе с Лизой. Я, честно говоря, тоже немножко соскучилась по таким свободным без темы выпусков, когда мы можем взять несколько тем и их обсудить. Мне вообще понравилось начинать выпуск с оценок, с напоминания вам о том, что вы можете оставлять нам оценки и ваши отзывы о наших выпусках, о нашем проекте. Вот, поэтому если этот проект был для вас полезным, имел какое-то значение в вашей жизни, то, пожалуйста, оставьте отзыв для того, чтобы мы его тоже видели, вдохновлялись. Это было для нас как топливо продолжать нашу деятельность. Ну и, конечно, чтобы эти отзывы видели также другие мамы, когда они будут думать, включать наши выпуски или не включать, чтобы ваши отзывы влияли на их решение. Лиза, с чего начнем? С какого первого вопроса?
Ну, давай, наверное, начнем с вопроса, за который проголосовало большинство людей. Это вопрос про разный подход в воспитании между родителями, между мамой и папой.
Да, вообще мы хотели целый выпуск посвятить этой теме, но потом что-то в нашей голове переключилось, и мы захотели... Да-да-да, мы захотели узнать ваше мнение, о чем хотите поговорить вы, и оказалось, что об этой теме как раз-таки вы хотите поговорить больше всего. Ну что, девочки, я тут могу сказать? Конечно, у меня немножко иногда пригорает, потому что у нас разный подход воспитания ребенка, и, конечно, тут, мне кажется, вы услышите то, что вам очень сильно откликнется, то, что и в вашей семье происходит. Лиза, а как у вас? Вот первое впечатление, когда ты слышишь этот вопрос, у тебя, ну, как бы глаз дергается? Или...
Да, знаешь, я бы сказала, что у нас точно немножко разное, особенно, мне кажется, это чувствуется, потому что у нас в семье мальчик, сын, и как будто...
Жёстче надо воспитывать, чтоб мужикам вырос.
Ну, типа да.
Типа да, такого, да? Никаких вообще нюней.
Да, и вот на самом деле по этому поводу у нас больше таких как бы споров, так скажем, да? Потому что, ну... Не во всем я согласна, но, в принципе, в некоторых моментах согласна.
Ну, первое, конечно, вообще, с чего я хочу начать, это то, что это нормально, что у нас разный подход к воспитанию. Это 100% нормально. Мы разные люди, мы из разных семей вышли, и даже, например, там в отношениях между вами двумя, да, между мной, например, моим мужем, я вижу разницу, я вижу отличие их семьи от нашей семьи, да, что у них там разные традиции, разные моменты, то есть вот у Вани, например, семья, у них не принято дарить подарки, обмениваться какими-то вот такими теплыми поздравлениями, то есть для них это не особо так имеет значение, в то время как для нашей семьи, например, всегда было важно вот это взаимодействие между друг другом, особенно в праздники, когда все открывают подарки, вот эти вот эмоции, да, положительные, вот эта нежность семейная, то есть для Ваниной семьи это все было не в приоритете, и у них были другие их моменты, да, как они проявляли любовь, и из этого вытекает, конечно, ну, разный подход, не только в воспитании, да, как я сказала, но и, допустим, в семейных каких-то даже моментах. первое время, когда мы с Ваней начали жить вместе, я видела эти все моменты, что есть вещи, которые для него не важны, в то время как для меня это очень сильно важно. Но тут опять же, да, дело в том, насколько есть диалог в паре, насколько слышит мой партнер меня или не слышит, хочет ли он понять, насколько, да, важны эти вещи для меня. Вот у нас вышло так, что Ваня прислушивается, ну, в общем, он открыт к новому чему-то, он не закрыт, не говорит, что да зачем это вообще надо, и если видит, что для меня это важно, значит, это важно для нашей семьи в целом.
Да, я согласна тоже. Это как, знаешь, у нас тоже есть момент прислушивания. Я тут просто хотела сказать, что иногда, так как у нас разное воспитание, разный вообще, в принципе, бэкграунд, то иногда вот эти вот базовые настройки, как ты сказала в выпуске с Сашей, они выскакивают, и мы так друг друга иногда регулируем. Например, мне кажется, в нашей семье я та, которая постоянно всех жалеет. И ню не развести, как бы муж говорит. Вот это вот я, а он у нас более такой за дисциплину. И действительно, я иногда думаю, блин, я, наверное, много позволяю. У меня как-то терпение максимально просто развито. Мне иногда легче просто что-то...
Ты имеешь в виду в отношении с ребенком много позволяешь?
Да. Ну, например, там он что-то по столу возюкает, и я думаю, да, ой, ладно, я просто вытру, и все. А вот мой муж никогда, он скажет, так, либо ты останавливаешься, либо мы выходим со стола, и потом вот эта истерика, я думаю, чем ты это все начал?
Тема границ — это просто очень актуально и очень важно на самом деле. Как-нибудь мы запишем об этом отдельный выпуск, желательно, конечно, с экспертом, но да. Но тут однозначно, конечно, для каждой семьи все индивидуально, потому что в какой-то семье можно прыгать на диване, в какой-то семье запрещено прыгать на диване, да, допустим, если взять такие какие-то мелочи бытовые.
Знаешь, мне кажется, что важно, где-то я читала, уже не помню где, что, допустим, если ты видишь, что твой партнер делает что-то, что как бы... ты хочешь ему замечание сделать и сказать «не делай так», то при ребенке лучше это не говорить, как бы не подрывать авторитет второго родителя, потом как-нибудь в стороночке это обсудить. И я, типа, стараюсь этого придерживаться, но потом я забываю вообще про это, и в итоге эта, типа, ситуация не обсуждается, и потом она снова повторяется, и я такая, так, надо будет об этом поговорить там, и потом опять забыла, и все.
Лиза, я прям плюсую, мне кажется, это самое важное, это прям ключевое, вот что бы мы сейчас дальше, да, не обсуждали, какие у нас там разные подходы, что мы вообще думаем друг о друге, кто прав, кто не прав, вот это прям ключевое, что ребенок должен видеть общее, единое мнение. И даже если это не так, и, допустим, вот в нашей семье для меня нормально, что Стеша может идти босиком, но для меня это нормально, я разрешаю. Ну, конечно, если это не осень, 1 градус на улице, если это лето, все хорошо, я спокойно ей разрешу снять ботинки. Ваня категорически против этого, и, ну, я уважаю его мнение, да, опять же, это как с диваном, кому-то в какой-то семье запрещено, в какая-то семья скажет, да что такого, это же ребенок, пусть прыгает. У нас разное мнение, все окей, тут как бы мы принимаем, да, смиряемся с тем, что он думает по-другому. И если даже, например, я вот позволяла Стеше, но мы идем вместе, и Ваня первый уже сказал нет, то я, ну, все, я умываю руки, потому что он уже сказал это нет. И вот у нас сейчас такая договоренность, что я понимаю, к чему приведет это нет, да, я понимаю, что я хочу спокойной прогулки, я не хочу сейчас вот это все вывозить, и, ну, как бы, потому что он-то запретил, а потом я вот это все вывози, называю. Да? Все эти эмоции ребенка успокаивая, отвлекая и так далее. Ну, вы понимаете. И мы с ним договорились. Я говорю, Вань, давай, ты прежде чем сказать нет, посмотришь на меня. Ну, как минимум.
И ты такая, нет.
Мы как-то взглядами, ну, примем общее решение, что вот в этом случае да или в этом случае нет. Потому что ты сразу говоришь нет, вот у него в принципе на все сразу нет. Вот неважно там, может быть, да, вот это спорное, что действительно там не стоит ребенку ходить по улице босиком, но у него на какие-то вот обычные то, что присуще ребенку, обычно какая-то любознательность, познавание, вот это, знаете, он сразу нет. Она там подойдет к забору, нет, подожди, отойди, ну, то есть, потому что там пальцы может как-то как-то куда-то засунуть. Я говорю, это просто забор. То есть вот у него сразу нет, короче, на все. И это автоматически из него вырывается, потому что, ну, возможно, в его детстве, да, ему часто все запрещали. Я в этом плане такая мама, что я позволяю исследовать этот мир, потому что я рядом, я вижу, что там с ее пальцами, я вижу, где она именно трогает этот забор, я вижу, что происходит. И если я понимаю, что я сейчас в состоянии контролировать этот процесс, да, что, ну, действительно, ребенку ничего не угрожает, это обычное, блин, исследование, и, естественно, я разрешу. А у него сразу как-то вот нет, нет, все нет, в луже не прыгай, тут не сиди грязной попой, это не делай, вот, ну, знаете, вот такой подход, полное нет. И у меня, естественно, вообще все по-другому в этом плане. Вот, поэтому первое, что к чему мы пришли, это то, что мы все обсуждаем после того, когда какая-то ситуация произошла. То есть я не начну ему говорить, что да ладно, давай разрешим. Вот это вот, знаете, уговаривание начинается, и ты при ребенке начинаешь шатать границы другого человека. Ты начинаешь ему показывать, как можно эти границы обойти, что границы, которые устанавливает папа, они незначимы. И то, что думает мама и ее мнение, оно как бы важнее. Хотя, по сути дела, оба мнения важны, и у ребенка должно быть такое представление, что вы одно целое в этом плане. И это дает ребенку не только устойчивость, да, но и безопасность. Вот, потому что границы — это то, что дает ребенку безопасность.
Знаешь, мне еще нравится, как у ребенка с каждым родителем выстраиваются отдельные отношения. Например, по нашей паре я заметила, что у Лёши со мной такие более спокойные игры, потому что я сама больше люблю там какую-нибудь поделку поделать, в пластилин поиграть, книжку почитать. А вот эти вот игры с беготнёй меня вообще бесят. А с папой, наоборот, они практически никогда не сидят спокойно и носятся по квартире, бегают какие-нибудь там мега-кувырки, что-нибудь еще. Вот очень по-разному отношения у нас выстраиваются. Ну, не отношения, а стиль игры, да, но все равно это очень наши характеры показывают, эти игры. Как у вас, Настя?
Ну, у нас тоже 100% по-разному. Я думаю, знаешь, у вас еще более, ну, как бы, еще сильнее по-разному, потому что все-таки мальчик и папа, да, а у нас девочка и папа. И тут немножко, ну, все равно по-другому. У него такие более игры нежные, ну, конечно, тоже активные, но у него более такое нежное отношение, да. То есть, если бы был бы пацан, я думаю, как раз я бы сейчас говорила о том, что у него тоже вот эта направленность на сила духа, сила воли, там, не знаю, сила характера, короче, вот сила.
Ну вот, кстати, про силу воли, реально, мой муж так мощно ее тренирует. Например, недавно он был с Лешей, и они ехали вместе домой, и Леша сказал, что у него замерзли ручки, а уже, типа, оставалось немножко до дома, и мой муж...
Варежки для слабаков.
Да, он говорит, давай ты потерпишь. И Леша сказал, ладно, я потерплю, и потерпел. Вот такой. Ну я бы вот надела, наверное... Я бы подумала, бедный мой сыночек, конечно, давай.
Да, ну интересно, как мы подходим. Ну, на самом деле, конечно, мы сейчас смеемся, но в моменте это может вызывать дикое раздражение и дикое недовольство.
Да, да.
А еще сильнее, я помню, когда мы вводили стеший прикорм, вот это вообще холиварная тема, я думаю, многим откликнется, многим будет знакомо, когда ты стараешься более-менее сделать правильный стол, и папа достает майонез,
да!
Кетчуп, пельмеши, или вот так вот все вместе.
У нас, знаешь, вот больше со сладостями. У нас как-то так сложилось в семье, что Дима часто ездит за продуктами вместе с Лёшей, а я в это время хожу в зал. И он постоянно покупает какой-нибудь киндер или шоколадку. Но я-то пытаюсь без сахара ему жизнь выстроить, понимаешь? Или вчера он купил нутеллу. Я думаю, я же типа стараюсь не есть сахар, за что? Теперь я его буду есть, он же у нас стоит в холодосе.
Знаешь, я в такие моменты просто взвешиваю, вот что мне дороже, да, разрушить отношения с мужем, поссориться с ним, ну, не то чтобы разрушить, слишком громкое, да, слово, но поссориться или прикинуть, что, ну, хорошо, сколько раз он ездит в магазин, ну, 2 раза в неделю, да, максимум. Ну, может быть, там, 3. И вот 2 киндера в неделю, стоят ли они того, чтобы мы потом, там, не знаю, 2 дня друг с другом не разговаривали или там поссорились, и вечер был испорчен? Ну, то есть, стоит ли это того? На мой взгляд, не стоит.
А еще это прикольная такая традиция между ними, да, что каждый раз они ездят, и вот такое что-то приятное. Если сегодня вспоминала, как я ходила в садик, и каждое утро мама мне что-то покупала вкусненькое. И вот я до сих пор помню, сколько лет прошло, 20, больше.
Да, я тоже помню, как ждала маму с работы, и мне больше нравился, знаешь, не сам шоколад, а игрушка внутри. И у меня был целая полочка была с этими игрушками из киндера, я там все расставляла. И это такие потрясающие эмоции из детства. И вот опять же, да, для ребенка это вообще по-другому. Он не мыслит так, как мы. О, сахар, 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 боже мой. Сахар, сахар, нельзя сахар. Он мыслит по-другому, мыслит эмоциями, и вот это то, что он запомнит. И вот представим себе, да, что теперь приходит мама и начинает просто жестко орать на папу.
Щелоку сломала.
Да-да-да.
Обломщица.
А еще, знаешь, недавно смотрела какого-то, ну, просто а-ля, в общем, девочки, инфа не сотка, а-ля какой-то рилсик в запрещенной соцсети. И этот дядя, психолог там или врач, я уже не помню кто, но он сказал, что когда мы критикуем папу, то ребенок это воспринимает на себя тоже. То есть он не мыслит так, что мама сейчас предъявляет претензию только к папе, он воспринимает и то, что это я тоже что-то не то сделал, и как бы перенимает на себя все эти претензии. Вот, поэтому, возможно, это тоже заставит задуматься в какой-то момент, да, что хочу ли я, чтобы мой ребенок сейчас это почувствовал.
Ну, вообще у детей есть такая тенденция, что они все на свой счет воспринимают, так что, в принципе,
да,
удивительно.
И в целом ссоры, да.
Ну, я бы тоже не сильно верила данному человечку, надо проверить.
Да, надо проверить. Ну, я говорю, я сразу, да, предупредила, инфа не сотка.
Да, но вообще, знаете, психологи же говорят, что отношение матери к ребенку — это показатель того, как ребенок сам к себе будет относиться, а отношение отца с ребенком — это то, как он будет относиться к миру. И мне вообще нравится, как у нас складывается в семье, потому что, ну, так сложилось, что, да, я больше про эмоции, про чувства, а вот мой муж, он более про исследования, он недавно принес домой улитку.
Так круто вообще, Лёша, наверное, был в восторге.
Я, кстати, Лёша испугался, она была такая мерзкая. Он сказал: папа, фобия, унеси.
А папа такой, наверное: мужики не должны бояться, и такой: улитку в руку.
Да нет,
нет. Она будет жить с нами.
Мы еще такие думаем: оставим ее на ночь, посадим в контейнер. А она начала из него вылезать. Я думаю: уноси, она вылезет, я не буду ее ловить по дому.
Блин, прикольно.
Вот я бы никогда в жизни даже не докоснулась улитки, а он принес, чтобы он посмотрел.
Ну, это так классно, представляешь, вот он подумал: хочу показать. Ну, это вообще круто, это значит, что он думает об этом, как сына удивить, что ему такого приятного сделать, интересного. Круто. Угу. Ну вот, возвращаясь к еде, я могу сказать, что, наверное, вот это для меня сложнее всего себя контролировать, потому что, вот как мы говорили, да, что лучше сказать после, но он-то в моменте достает этот кетчуп. Он-то в моменте эту колбасу ест.
Да, она еще увидит, что он уже ее ест, и уже все.
А знаете, короче, лайфхак. У меня есть Теша, знаете, вот эту вот тему, что если ты скажешь ребенку попробуй, он ни за что это не съест. Я этим активно пользуюсь, короче. У нас на столе стояла вот колбаса, Ваня там достал колбасу, хлеб, делал себе бутерброды. А мы со Стешей сидим, кушаем все вместе. И я говорю: доченька, попробуй колбасу. Она такая: бе.
Перехитрила.
Да-да-да. И реально она вообще ее не воспринимает теперь. Короче, хитрость мамская. Но в целом мы договариваемся, вот я хочу тоже сделать этот акцент, да, что мы договариваемся, что таких вещей как бы, ну, поменьше просто, чтобы на столе у ребенка стояла не только колбаса, но и там другие какие-то, да, продукты, чтобы, да, это может быть там 5% колбаса, кетчуп, еще что-то, но чтобы основной рацион это была полезная еда, как бы полезное питание, которое, в принципе, у нас и есть в семье. Это не то, что мы там только для Стеши, да, полезное готовим, нет, у нас вся семья нормально питается. Не скажу, что, конечно, идеально у нас там питание по всем правилам нутрициологов, но в целом мне очень нравится, как мы питаемся, поэтому у нас просто такой баланс, что да, мы едим что-то вредное, но это там 10-15% от всего рациона, что это не так, что ребенок сел и там в один прием пищи он ест колбасу с кетчупом, пельмени там и так далее. Хотя...
Да, иногда так хочется.
Да, хотя иногда так лень готовить, что и такое допустимо. В общем, стремимся к лучшему, но подстраиваемся под реальность жизни и не стремимся к идеальности, потому что идеальность — это чревато неврозами. Как минимум, раздором в семье как максимум.
Думаю, мы ответили на вопрос.
Да, я думаю, классно. Ну, конечно, тут можно было бы еще под всякими разными ракурсами посмотреть, еще кучу всяких примеров привести, но в целом, я думаю, вы поняли, что мы стараемся говорить нашим мужьям то, что нам не нравится вечером, да, когда ребенок там спит, либо, ну, короче, когда он не слышит.
Списки ведем, где ты накосячил сегодня.
Да-да-да-да-да. Отмечаем галочками, потом по списку ему выкатываем. Но тут тоже важно, я постоянно себя стоплю, как мне это сказать. Не так, что я, знаете, учу, включаю вот эту училку, я все знаю про материнство. Сейчас я тебе тут вообще все расскажу, как надо воспитывать нашего ребенка. Мне так, я так тоже не хочу, потому что, ну, я не знаю, как правильно, никто не знает. И классно, когда приходите к чему-то своему, что индивидуально для вашей семьи подходит, а не просто то, что сказал какой-то эксперт, и вы это хотите перенять там, ну, знаете, как шаблон какой-то, копипаст в свою семью. Второе, это, конечно, договариваться, да, то есть чтобы не было так, что я хочу так, да, как мама, и только так будет. Второе — это договариваться, приходить к чему-то общему, компромиссы искать. И третье, конечно, тон и подход, с которым мы все это делаем. Давай, Лизочка, переходить к следующему вопросику. Очень классный, насущный, актуальный, супер животрепещущий вопрос нам задали про работу. Вот Юлия нам пишет: расскажите о том, делаете ли вы что-то для своего развития в своей профессии во время декрета. Как это удается, или вообще, может, получилось изменить профессию, как капсом написала Юлия, лайфхаки, как заставить себя и найти время на это. Лиза, давай расскажем про то, в какой проект мы сейчас уходим, потому что в Инстаграме я выложила.
Ну что, наш декрет подходит к концу.
В июне под бокалом вина. Мы с Лизой задумали просто замечательную идею. Все лучшие бизнес-идеи рождаются именно так.
Открываем новый бизнес. Это не шутки. Записываемся на свободные окошки. В общем, если по-серьёзки, то мы с Настей решили
делать бизнес. Купим себе тапки.
В общем, мы с Настей запускаем свою студию дизайнов интерьера. Если вы помните, то до декрета я работала дизайнером. И теперь, когда я решила, что пора выходить снова на работу, мне как-то не хотелось опять работать на кого-то, и я решила, что, наверное, мне стоит уйти в свободное плавание. Я поделилась этим с Настей, и Настя мне сделала чудесное предложение сотрудничать. Я подумала: слушай, а мы неплохо с тобой сработались.
Да, да. На самом деле партнерство с друзьями — это очень сложно, и не каждый друг может быть твоим партнером. Мы вообще тут не питаем каких-то иллюзий, да, потому что многие, когда начинают бизнес, будучи друзьями, ну, мы все знаем, как это может заканчиваться. Вот, поэтому у нас уже есть опыт на подкастинге, и за это время мы поняли, что мы хорошо работаем вместе.
Да, сейчас мы на стадии запуска, готовим все документы. Так что скоро мы готовы будем приступить к работе. И то, о чем мы сегодня хотели поговорить, собственно, как работать в декрете-то. И я, знаешь, тут еще другая девушка спрашивала, как найти новую профессию в декрете. А я хотела ответить, что не знаю. Но потом я подумала, что мы-то вообще-то с тобой тоже, можно сказать, новую профессию для себя открыли. Как минимум мы теперь умеем монтировать подкасты. Это тоже ничего себе. Но, если честно, то это очень-очень сложно. Я думаю, залог успеха в том, чтобы в тот момент, когда ты сидишь за компом или учишься чему-то новому, кто-то другой сидел с твоим ребенком. Вот и все. Или урывками, жертвуя своим сном и отдыхом.
Как делали мы, потому что у нас не было возможности, чтобы кто-то сидел с ребенком.
Урывать и работать. Вот моя главная сложность была в том, что, допустим, у меня есть полчаса, и я думаю: ну да чё, я вообще даже не буду начинать. Я вообще за полчаса только разойдусь, вникну, и мне потом снова прекращать. Но на самом деле, мне кажется, это не очень правильный подход, потому что даже эти полчаса тебе какую-то капелюшечку дадут, на полпроцентика тебя продвинут в деле, и завтра ты уже начнешь не с нуля, а с 1%. И так постепенно будешь чему-то учиться, доходить до чего-то, что-то выстраивать. И я себя иногда прямо заставляла вот так сесть, потому что, конечно, больше всего на свете хочется ничего не делать, забить, сидеть, отдыхать, чилить и вообще, чтобы тебя никто не трогал.
Я бы, знаете, как сказала, начните с каких-то маленьких шагов, потому что очень часто, вот, да, как Лиза говорит, думаешь, да чего я там успею за эти полчаса? На самом деле начать, вот, например, с хобби, да, как мы делали, будучи с подкастом, мы начали это как хобби, мы не собирались, да, этому уделять там рабочий день, вот прям полноценный рабочий день. Мы выделяли какие-то моменты, какое-то время, которое... Ну, мы могли выделять. Вот, и начали с малого. Потому что, знаете, такая мысль, что не требуйте от себя слишком многого, тем более в декрете. Ну, это невозможно. Посыпятся просто все сферы. Если вот так сильно сейчас уйти, да, в работу и возомнить, что я такая бизнес-леди и офигенная мама, и жена, и дома у меня всегда будет покушать, есть что в холодильнике и убрано, но это сложно. Это большое как бы искусство вообще, я считаю, да, балансировать между этими всеми, ну, как бы сферами, еще и силы находить на то, чтобы это все, блин, делать. Поэтому я вот бы рекомендовала начать с маленьких шагов. На самом деле у них есть огромная сила. Вот этими маленькими шагами мы приходим к большим результатам. И желательно, конечно, чтобы это хобби вам нравилось, потому что когда мы становимся мамами, нам очень тяжело. И если мы добавим еще какое-то действие, которое нам вообще не нравится, нам будет вдвойне тяжелее. Понятное дело, что в любой сфере, да, есть какой-то ряд задач, которые нам могут не нравиться. Но в целом само дело, да, сама суть вот его должна приносить удовольствие. И сила как раз-таки маленьких шагов в этом. Потому что если мы начнем, да, с большего, вот прям, не знаю, глобально, все, я открываю бизнес в декрете с ребенком, уделить этому огромное количество времени, и ты начнешь думать, так, мне надо вот это, мне надо вот это, мне надо это, пятое, десятое, и все, и ты начинаешь распыляться, ты начинаешь какую-то гонку, знаете, вот это достигаторство, когда надо еще, еще, и вот это я не успела, и ты все время в проигрыше сам перед собой, ты все время как бы проигрываешь сам себе, и это тебя демотивирует. Это, наоборот, заставляет тебя остановиться и подумать, а нафига вообще я все это делаю? Нафига? Для того, чтобы у меня отношения с мужем испортились? Для того, чтобы у меня с ребенком времени не было проводить? Для чего мне сейчас это? Вот, поэтому искусство маленьких шагов, девчонки, просто по чуть-чуть, и то, что вам нравится, то, что действительно вам актуально, нужно, и то, что может приносить доход. Монетизировать можно вообще любой навык, абсолютно любой.
Да, я, кстати, хотела сказать, вот насколько декрет, конечно, удивительное время в жизни женщины, это одновременно самое ресурсозатратное, но в то же время у тебя как будто столько сил, да, и желания что-то другое начать. Вот я пока сидела, у меня несколько бизнес-идей было, и я уже такая, все, я начинаю, я буду шить детское постельное белье, осталось только научиться шить.
О, прикольно, ты не делилась своей такой идейкой. Классно.
Да. Ну, в общем, как вы поняли, я эту бизнес-идейку так и не начала, но я пару дней такая, я составлю бизнес-план. Так вот, я, кстати, заметила, что многие девушки в декрете что-то свое начинают, даже мы с вами начали подкаст делать, и правда, это очень так на теме материнства многие вывозят, а многие и не просто в тему материнства, а в принципе ребенок и материнство учат тебя мега-супер многозадачности, и ты как-то очень качественно начинаешь использовать свое время и максимально полезно его использовать. Одно и то же сказала.
Ну, мы поняли, Лиза. Я бы еще, знаешь, что сказала, что я вот поняла, что важно свое состояние прям чувствовать. И чувствовать не когда ты уже вот все, ты лежишь, у тебя нет сил встать. Просто нет сил встать. Нет сил ни играть, ни готовить. Ну, играть с ребенком, я имею в виду. Ни куда-то пойти, ни с ним погулять. Вот просто все, ты не жилец. Ты вот так лежишь, и тебе вообще ничего в этой жизни не надо. Вот, как бы, знаете, предвосхищать вот это состояние, предугадывать его, чувствовать, когда... Потому что это состояние наступает резко, оно идет потихонечку, по нарастающей, и потом вы приходите в эту точку. Ну, вот так у меня, например, было. И когда я осознала вот эти этапы, да, то есть сначала там начинается, не знаю, какая-то апатия, второе начинается там, допустим, ну, недосып, да, какой-то где-то, потом он хронический, потом начинается недовольство какое-то жизнью, недовольство собой, недовольство вообще, ну, какими-то сферами своей жизни. и все, и ты на этом диване. Ну, я могла еще пропустить какие-то этапы, да, я вот просто к примеру сейчас приводила. И все, и ты оказалась вот на этом диване. Так вот, если бы еще на моменте, например, недосыпа, я бы позаботилась о себе, я бы скинула бы с себя какой-то ряд задач, я бы сказала, дорогой, возьми на себя, например, там вот эти 2 дня укладывания, да, ребенка, или еще какой-то способ, да, который в конкретном вашем случае возможен, потому что, ну, муж не всегда может уложить ребенка, это как бы нормально, я тоже с этим периодом сталкивалась. Значит, какой-то другой способ надо искать. И вот если предвосхищать, если предупреждать, а не уже в моменте, когда вы на этом диване решать вопрос, вот тогда легче намного живется. Но это все происходит только тогда, когда мы начинаем чувствовать свое тело. А чтобы его чувствовать, нужно очень сильно работать над собой, очень сильно работать над эмоциональным интеллектом, задавать себе вопросы, а как сейчас я себя чувствую, а что я сейчас хочу, я чувствую. Не моя семья хочет, а я как единица, я как женщина. И вот когда я начала над этим работать, мне стало намного проще. Ушли вот эти моменты, их стало намного меньше, когда я лежу на диване, и у меня нету сил ни на что. А вот вначале это было так, хотя вначале у меня был только подкаст, а сейчас у меня подкаст, студия и еще один проект. И я совмещаю, получается, 3 работы вместе, и у меня нет такого состояния, вот его уже давно не было. Но это мой рецепт, у кого-то может быть по-другому.
Ну, знаешь, тут еще мы с тобой уже такие мамы достаточно взрослых детей, которые ходят в сад, и вот когда Лёша пошел в сад, реально, вот это вот всем заниматься, всеми своими делами стало гораздо легче. Но когда ему было меньше года, это действительно было сложно. Ты вот так зубами выгрызаешь время, пока он спит. Он еще там 100 раз проснется, ты 100 раз забудешь, на чем остановилась. Это действительно очень сложно. А еще сложно не только то, что тебе постоянно приходится прерываться, но и делать, в принципе, вообще глобальные перерывы, потому что ребенок может болеть иногда, и это очень дезморалит. Ты только вот так свои крылья расправила, полетела, что-то у тебя начало получаться, и тут бац, как назло, твой малыш заболел, и все, ты на несколько дней выпадаешь, ничего не успеваешь, конечно, ничего не делаешь. Если ты еще на себя какую-то ответственность взяла по срокам, то это еще хуже, мне кажется. В этом случае, конечно, мамам очень сложно и трудно. Я пока не знаю рецепта, как с этим справиться, но если вы с этим сталкиваетесь, я вас очень поддерживаю и желаю вам не потерять этот огонек и не потерять эту свою мотивацию. У вас все обязательно получится.
Аминь. Да, я вообще присоединяюсь, Лиза, к твоим словам. Еще мы не сказали про одну важную вещь, такую как тайм-менеджмент. Просто элементарно расписывать свой день с вечера, желательно, о том, какие дела на завтра я должна сделать. И не забывать, да, вписывать в этот список отдых, не забывать про себя. Но опять же, да, сейчас нашим детям 2 года, и мне сложно было бы представить, чтобы я работала в таком режиме вот до года. Конечно, это было бы вообще невозможно. Ну вот подкаст, да, какое-то вот, да, хобби, но именно конкретно прям работа-работа было бы максимально сложно без помощников, без вот этого времени. Поэтому в этом случае, конечно, просто не требовать от себя многого.
Да, вообще, и мне, знаете, хочется так сказать, уменьшите свои ожидания. Mm-hmm. Я когда забеременела, я думала, что во время декрета я себе такое портфолио сделаю. Пока я еще не родила, я думаю, я буду вообще каждый день, когда вот уже как бы с работы ушла, но еще не родила. Uh-huh. Время есть. Я думаю, я вообще буду за компом сидеть, силы есть, вот это все делать. А в итоге что оказалось, что я даже сидеть спокойно не могла с этим пузом. Uh-huh. 5 минут посижу, и все, у меня спина отваливается. Конечно, я ничего не успела сделать до родов. После родов, так тем более родила и поняла, так сказать.
Да-да-да-да-да.
Так что да, у меня были очень большие ожидания от моего декрета, но, честно скажу, я и половины не выполнила, поэтому давайте будем честны сами с собой, вряд ли что-то мега-супер большое получится, но не стоит сдаваться, все равно идите своими шажочками, делайте и стремитесь к своей цели. Замотивировала.
Я бы вообще еще хотела рассказать вот технику, которой я пользовалась, когда, в самом начале, да, когда я поняла, что я хочу что-то делать, хочу работать, что мне мало материнства, мне мало просто быть женой, да. И вот на этом этапе я просто села и выписала вообще все свои навыки. Вот вплоть до каких-то качеств, да, типа там коммуникабельность, не знаю, доброта, вот прям вплоть до даже таких каких-то качеств, которые, может быть, на первый взгляд кажутся, ну как вообще из этого можно сделать деньги. Ну как это может, да, к чему-то привести? Но нет, я просто выписала, что, а что я сейчас умею, чему я научилась, да, за свои там 20, сколько мне тогда, за 23 года, чему я научилась, какие качества у меня есть. И также выписала, это как бы внутренний круг мой личный, и также выписала внешний круг, а что вообще мои друзья, чем они занимаются, как мы можем быть полезны друг другу. Ну, там, например, кто-то айтишник, кто-то там, не знаю, белье шьет, кто-то проект какие-то делает, кто-то там блогеров продвигает, не знаю, все что угодно вообще, вот все что угодно. И ты берешь и выписываешь это и думаешь, а как, а чему я могу научиться у этого человека? А может быть, я могу быть ему полезным, может быть, я умею делать что-то, не знаю, там, может быть, я умею продавать, может быть, а как раз-таки моей подруге там в Инстаграме, она, например, стилист, и ей нужна помощь, чтобы продавать там какой-нибудь свой гайд. Ну, допустим, вот я просто сейчас, да, из головы беру. И вы берете и предлагаете, говорите, слушай, давай в качестве пробы, там, например, я тебе приведу клиентов, и если я их приведу, ты мне, допустим, за клиента заплатишь какой-то процент. И вот таким образом начинается, да, вот эти первые деньги приходят. И когда эти первые деньги приходят, дальше уже начинается все вставать на свои места. Хочу ли я дальше, да, развиваться в этой сфере? Хочу ли я идти дальше? Если нет, пробуем что-то другое, что-то новое. Но мы уже получили вот этот опыт, да, уже состоялся этот опыт, и нам легче. Мы уже чувствуем уверенность в себе, что вау, нифига, я в декрете смогла вот это сделать. Вот, и вот по такой, знаете, системе, которая на самом деле выглядит просто, но в применении немножко сложновато, да, потому что тут нужно проявить над собой силу воли и понять вообще, сесть, расписать только нужна сила воли, а для того, чтобы пойти с кем-то договариваться о чем-то, что-то вообще делать, планировать, ну, на это просто нужна мотивация и понимание, что я вообще хочу. Вот что я вообще хочу? И задавать почаще себе этот вопрос. Мечтать почаще, потому что, знаете, вот эти все мечты, это какое-то, да, все детское. Вот мечты не для взрослых. Для взрослых цели, для взрослых, что там у нас для взрослых, все такое серьезное. А мечты это что-то такое вообще непонятное. На самом деле, я считаю, что огромная сила в мечтах. Вот, в общем, я так немножко вас вдохновляю мечтать, потому что на самом деле мечты имеют большую силу, и они как раз-таки для взрослых, потому что взрослые имеют силу воплотить эти мечты. У детей нету такой силы, как у нас, у них нет этой возможности, нет этих ответственностей, нет этих ресурсов, да, которые даны нам как взрослым. У нас все есть, все в наших руках. Вот, поэтому тут уже дело остается за вами. И самое главное, девочки, действовать, потому что можно долго вот это размышлять, что-то там делать в голове, думать. Действуйте, все, действие, вот это главное, вот это ключ.
Глаза боятся, руки делают. Если честно, это прям про меня поговорочка, потому что я все время чего-то там боюсь. Очень страшно эту вот зону комфорта преодолевать, но я себя прям толкаю постоянно, преодолеваю что-то. Вот для кого-то это вообще незаметно, а для меня это такой вот шаг, ну какой-то, да, условно, какое-то действие, это прям сложно.
Да, и тут важно хвалить себя еще за эти достижения, очень важно, потому что для кого-то позвонить по телефону, поговорить и договориться о чем-то, это большое достижение, это как для интровертов, да, тут интроверты поймут, с кем-то по телефону поговорить, ого, еще и продать что-то по телефону, себя продать, это вообще не про меня.
Плохо.
Да, да, поэтому это вот конкретно для кого-то может быть большим достижением, и пусть в разряде мира это будет мелочь, но в вашем конкретном мире как личности это будет огромное достижение, поэтому очень важно себя хвалить, даже за какие-то маленькие шишки. Вот, и еще я поняла, что очень часто мы находимся, знаете, в таком состоянии, откладывая нашу жизнь на потом.
Mm-hmm.
Ну вот сейчас вот так, а потом вот в будущем у меня будет, вот в будущем я заработаю, вот в будущем я добьюсь, вот и все, и мы живем вот этой какой-то картинкой, знаете, но сейчас есть настоящее самое важное, что у нас есть. Поэтому действие, вот это ключевое, вот это ключ к чему-то, ключ к тому, чтобы чего-то добиться, действовать. С вас 5000.
Реквизиты в описании.
Спасибо, до свидания. Да. Интересный вопрос Валерия задала. Как отстаивать свои границы с ребенком? Вот сейчас все, да, задумались. Меня просто удивляет сама формулировка, что как отстаивать свои границы с ребенком. Просто для меня как будто, знаешь, непонятно, что... А что тут, что именно? Вот что именно? Вот хотелось бы какой-то пример. Просто говорить нет. Допустим. Мне просто, ну, самой интересна эта тема. Границы очень актуальны, особенно вот сейчас в этом возрасте. Как не перегнуть палку воспитания? Еще такой вопрос интересный. Сейчас вообще, мне кажется, все родители очень боятся перегнуть палку. Первое, что бы я сделала, это подумала, какие есть правила в нашей семье. Вот четкие правила. Прям четкие, которые вообще непоколебимы. Правила. Например, что это может быть? Нельзя лезть в розетку, да? У всех есть такое правило. Это как вот тоже Лиза говорила про то, что почему-то мы так боимся устанавливать границы, но когда ребенок лезет в розетку, мы же не думаем в этот момент, как мне ему так сказать, чтобы не перегнуть палку.
Я так мудро сказала.
Да, то есть понятно, тут будет ответ нет.
И иметь четкий ответ на вопросы, например, как со мной нельзя, например. Вот я вообще, меня бесит, если Лёша начинает мои волосы как-то крутить, путать. Это точно нет. Или там меня точно нельзя бить, покать и так далее. Да, ну такое из очевидного.
Я, например, не разрешаю Стеше трогать свою грудь. То есть вот у нее почему-то появилось такое, что она сися, сися, и начинает вот так рукой теребить. Меня это просто дико бесит. У меня сразу флешбеки.
Отголоски ГВ.
Да, у меня сразу флешбеки, как вот я чувствовала вот эту свою затроганность, знаете, после грудного вскармливания, и меня раздражало. И, короче, сейчас у меня уже нет этого ощущения. Но когда Стеша начинает трогать мою грудь, у меня как будто все это ощущение снова возвращается. Вот, соответственно, я не разрешаю. Для какой-то мамы это было бы, да ладно, что такого? Ну, там, потеребила пару секунд, и ладно. Ну, как бы, как и там нос, да, могут кому-то потеребить, кого-то будет бесить, а кого-то, ну, кому-то нормально. У меня, например, у мамы, я помню все детство, она мне не разрешала лежать на ее плече. Ну, вот, знаете, мы куда-то едем, в машине там или в метро, я кладу голову на ее плечо, нет, убери. Для меня это вообще просто было такой дикостью, я как ребенок не понимала, а что такого. И вот в этот момент, конечно, еще важно ребенку объяснять, сказать, мне неприятно, да, причину озвучить, почему нельзя. Потому что мама мне не озвучивала, я все время у нее спрашивала, да что такого? Я не могла у нее ни на коленях полежать, ни на плече, вот ей не нравилось, и это ее как бы границы, да, она меня любила, все хорошо, но просто вот ей конкретно это не нравилось. Еще вот у нее было такое, что ей не нравилось, когда ей лезли в лицо, там, не знаю, я ей как-то делала пип, или там щечку как-то что-то брала, не нравилось, и все, вот, ну, как бы лицо трогать нельзя. И думаю ли я о том, что мама поступала со мной как-то ужасно? Нет. Не было у меня никогда такого. Нанесло ли мне это травму? Нет. Даже то, что она не объясняла мне. Хотя сейчас я думаю, ну, могла бы объяснить, потому что были вопросики. Ну, как бы, есть вопросики. Поэтому просто понять, что вам не нравится, так и устанавливать границы, так и отстаивать, исходя из себя, что мне не нравится. Потому что почему вы должны терпеть то, что вам не нравится? Нет, не должны.
Это сложно. Это вот ты такая у нас вливая, мне хочется сказать, да? Ты четко знаешь свои границы, но не все люди такие. Некоторые, допустим, готовы приопустить свои границы и позволить человеку что-то делать, чтобы, не дай бог, его там не обидеть или что-то такое. И вот таким людям, я понимаю, довольно сложно, наверное, выставлять границы. И поэтому я говорю о том, что прям вот себе пропишите, не знаю, что нельзя делать, а что можно. И вот если вы чувствуете вот это вот, что начинается, надо найти силы и, наверное, сказать, что не делай так.
Ну вот, видишь, Лиз, мы приходим к тому, что все от себя, что нужно работать над собой. Не надо думать, да, как вот мне с ребенком справиться, надо думать о том, как мне самой подумать о своих границах, какие у меня в жизни границы с окружающими меня людьми. Потому что если и с ребенком, да, такая тема, то, возможно, и в отношении с окружающими вы тоже видите эти моментики, что вам очень сложно, что люди иногда переходят грань, а вы не можете отстоять. Вот, поэтому с этим просто нужно работать. Мы тут с Лизой не психологи, мы просто обозначим, да, что нужно работать прежде всего с собой. Вот, а дальше уже на деле, как я отстаиваю свои границы. Конечно, я там не ору, если она мне там грудь теребит или еще что-то. Нет, это все в мягкой форме. Я говорю, доченька, мне неприятно, мою грудь трогать нельзя. Ты можешь погладить меня по плечу. Или вот у нее еще такая тема, мы когда одеваемся, она меня за волосы держит. Это вообще капец. Мы одеваемся, она меня хватает за волосы. Я говорю, доченька, мне очень больно, можешь взять меня за плечо. Или перед тем даже, вот сейчас я уже предвосхищаю этот, да, поступок ее, и я говорю, доченька, как мы с тобой, когда одеваемся, ты меня за что держишь? Она говорит, за плечо. Все, я как бы, знаете, утверждаю это наше правило. Все, ну то есть вот в таком формате. По поводу там, например, игр за столом, я еще знаю, у многих детей такое есть, и многие мамы пишут, что я не знаю, что делать, он вообще ничего не ест, сидит, играет, все раскидывает, мне это дико бесит. Я что делала? Я просто вытаскивала ее из-за стола. Ну все, ребенок наелся, он просто сидит, играет, да.
А у Лёши еще была такая тема, что он постоянно складывал ноги на стол, это тоже у нас было все, значит, поели. Вот тоже, а ты думаешь, что если бы Диночка не наелась, он сейчас голодный? Ну голодный, но он потом попросит опять раз. Вот он начнет просить: «Мама, я хочу бананчик». Вот, значит, голодный. Можно снова сесть, поесть.
Ну, либо если еще не разговаривает, можно просто предложить, например, если он совсем ничего не поел, и вот прям в самом начале начинает все раскидывать, ну, значит, просто через час еще раз повторить, предложить снова еду.
Ой, Настя, сейчас подумают, что мы тут с тобой такие, конечно, изверги. Мне понравилось, как Александра сказала, что ребенок это как река. Если он не видит берегов, то будет потоп. Мне кажется, вот реально,
да,
100%. Если ты будешь ему все на свете позволять, то тебе самой сложнее будет в жизни материнской.
И еще не бояться истерик. Потому что, мне кажется, многие поэтому боятся отказывать, потому что ребенок, ну он же будет плакать, он же будет. А они еще как плачут, да, ближе там к 2 годам. Они на полу катаются по полу, рвут, отталкивают тебя, говорят: уйди, и ты чувствуешь себя максимально плохой, особенно если это еще не он заплакал по какой-то своей причине, а когда ты ему отказала, да, в чем-то, и он начинает плакать. Ну, вот у нас, например, четкие правила, что мы смотрим мультики, и Стеша сама сейчас выключает телевизор. Я как-то установила такой лимит. Короче, на самом деле с мультиком вообще интересная ситуация. Я очень долго оттягивала тот период, когда можно показывать мультики. То есть я там до года включала только, там, например, не знаю, в самолете или в машине на крайний случай, когда прям ребенок уже все, он не сидит в кресле. И для меня, опять же, дело приоритетов, да, для меня важнее, чтобы ребенок был в кресле и он был в безопасности, чем включить мультики. Поэтому я включала. Потом уже ближе к году мы приехали к бабушке, долгое время жили у нее, где-то примерно полгода. И тут тоже был интересный момент, когда я, например, не включаю мультики, но я смотрю, хоп, а мама уже пошла и включила. Вот так появились мультики в жизни Стеши. Но я просто как начала делать? Я начала дозировать, да, то есть да, я могла ей сказать, что там не включай вообще, но я с ней поговорила, говорю: давай дозировать. Ты у меня спрашивай, прежде чем включить, потому что мы могли уже смотреть. И ближе к 2 годам у нас уже установился такой четкий лимит, то есть, ну, как мы смотрим мультики, там, не знаю, 15-20 минут, и сейчас, когда Стеша пошла в сад, очень сложно подгадать время, когда их включить, потому что там же еще утром включать нельзя, потому что перевозбудиться, вечером включать нельзя, потому что перевозбудиться, перед сном тоже нельзя включать, потому что перевозбудиться, и я такая: да когда же их, блин, включать? А еще суть в том, что она-то ждет этого момента, когда она будет смотреть мультики, и если их включать, например, после сна, то она меньше будет спать. То есть она будет стремиться быстрее проснуться, чтобы побежать и смотреть мультики. Поэтому я делаю так. Мы с ней просыпаемся, и мы утром смотрим мультики. Мы идем чистить зубы, почистили зубы, там, не знаю, как-то проснулись, туда-сюда, и все. И включаем мультики, вот она перед садиком их смотрит. Перед выходом мы их выключаем, она сама выключает. Мы идем в садик, и все. Потом в течение дня уже мультики не включаются. И как вы думаете, у меня что, какой-то особенный ребенок, который такой: да, мам, хорошо, 15 минут в день всего мультики. Нет, конечно, у меня такой же ребенок, как у вас, и понятное дело, что она плакала, как бы не хотела выключать, или там, не знаю, ну как-то сопротивлялась, просила еще, или в течение дня потом подходила и говорила: мам, включи мультики, мам, включи мультики. Я ей объясняла просто, еще знаете, какой прием классный? Я ей говорила: Стеша, отличная идея включить мультики. Мы их обязательно с тобой посмотрим завтра. Сегодня мы их с тобой уже смотрели.
Настя, ну ты лиса.
Да, а сегодня мы их с тобой уже смотрели, а вот завтра, когда ты проснешься, мы обязательно пойдем смотреть. Про кого мы будем смотреть? Про котика Шмяка или про дракошу Тошу? И все, я начинаю ее заговаривать, мы начинаем вот так вот, ну, как бы общаться. Она еще сейчас хорошо разговаривает, и она переключается. То есть вот у нее как-то, знаете, со временем четко установилось это. Ну и проговаривать. Не просто «нет, я не включу», а говорить, что: доченька, ты хочешь мультики, да, первое, активное слушание, даем ребенку понять, что мы слышим, что он хочет, что нам не все равно, что он хочет мультики, да, что для него это важно, интересно и классно, и он этого очень сильно хочет. Доченька, ты хочешь мультики? А ты сегодня уже смотрела мультики? Да, смотрела. И все. И дальше вот эта фраза, что это супер идея, что ты хочешь посмотреть мультики, мне тоже нравится их с тобой смотреть. И все. И начинаешь вот так вот потихонечку давать ребенку понять, что мультики — это не какое-то зло в семье, да, что это не что-то прям ужасное. Это нормально, обычно всем детям нравятся мультики. Но у нас есть правило, что мы их смотрим такое-то количество времени и в такое-то время.
Еще мне нравится совет предлагать альтернативу. Вот на твоем примере с волосами, что за моего волоса тягать нельзя, но ты можешь подержаться за плечо. То-то делать нельзя, но ты можешь сделать вот так. И ребенку тогда не сильно обидно, что что-то запретили, потому что ему дали альтернативу и показали, как можно по-другому.
Про границы немножко хочу добавить, что дети на самом деле очень хорошо откликаются. Ну, правда, очень хорошо. И я где-то даже читала историю про то, что одна девочка, когда выросла, сказала, что мне мама так много позволяет, и поэтому мне всегда было ощущение, что она меня вообще не любит. Вот я у нее что не спрошу? Можно. Да делай. То есть у ребенка было ощущение, что маме вообще все равно. Вот что она не захочет, делай, и это тоже делай, и это тоже можно. Но это понятно, это индивидуальный случай, да, это в случае с этой девочкой так. Но не факт, что так у всех, но я просто вам к примеру, да, что детям нужны границы, и что это тоже как бы проявление, как вот сказала Александра, да, что мы их, ну, как бы держим вот в этих безопасных рамках, даем понять, что мы их любим. У каждого эти рамки разные, у каждого. Для кого-то вообще мультики под запретом, и кто-то, возможно, сейчас был в ужасе, да, что моя дочь смотрит мультики. Для нашей семьи это нормально. Не бойтесь устанавливать границы, вы отличная мама, вы отлично справитесь, просто нужно поработать над подачей, не бояться слез, потому что они будут. И еще говорят, что ребенок 3 раза проверяет границы. И на самом деле я это тоже увидела, что реально 3 раза. Ну, потом, конечно, еще повторяются через время эти проверки, но в целом вот 3 дня потерпеть, да, с каким-то новым правилом, и потом будет легче, так не будет всегда. Плюс-минус 3 дня, это не точный срок. Хорошо, дорогие, мы будем заканчивать. Спасибо вам огромное за прослушивание этого выпуска. Спасибо большое за доверие, за то, что задаете нам такие вопросы. Потому что, ну, мы напоминаем, мы мамы не эксперты, мы делимся своим опытом. Вот, конечно, может показаться, что мы тут иногда умничаем, но это на самом деле от чистого сердца. Просто когда видишь то, что в твоей жизни что-то хорошо работает, хочется и с другими поделиться, чтобы и вам тоже было легче, чтобы вы увидели, что бывает вообще по-разному, да, что каждая мама, она находит свой ключик, свой подход к своему ребенку.
Еще раз хотим напомнить о отзывах. Это очень для нас важно. Это действительно дает нам большую мотивацию. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал. Теперь мы будем там, и там мы будем освещать все наши обновления.
И также еще приглашаем вас в наш закрытый телеграм-чат подружек. Мы вас тоже там очень ждем, хотим с вами ближе общаться, хотим с вами быть на связи, потому что, как я сказала, да, вначале нас нету в запрещенной соцсети, а там мы прям вообще все время на связи, голосовые, кружки, очень активно общаемся, скидываем какие-то полезные ссылки друг другу, ну и плюс там другие мамы, которые тоже очень мудрые, и я благодарна им, что они нам доверились, что они состоят в этом чате, потому что я от них тоже много что черпаю, очень много полезной информации. Так что, девочки, спасибо большое, что вы с нами, а вас, дорогие слушатели, кто еще не в чате, мы очень ждем.
Встретимся с вами в следующем выпуске. Всего хорошего, пока-пока. И помните, что вы лучшая мама для своего малыша.